Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И сегодня нашему вниманию я хотел бы представить тему церковной дисциплины. Мы рассмотрим следующие вопросы, связанные с церковной дисциплиной. Что такое церковная дисциплина? Правильность и последовательность применения церковной дисциплины, отношение к согрешающему и последнее, за что следует преподавать церковную дисциплину, за что подвергаются члены церкви этой дисциплине. Итак, давайте посмотрим по порядочку. Первое. Необходима ли церковная дисциплина? Едва ли кто будет задаваться вопросом, а нужно ли спасать тонущего или сорвавшегося со скалы человека? Неужели мы не должны проявлять меньшую заботу, если речь идет о спасении вечной души? А, мне кажется, ответ здесь очевиден. Итак, церковная дисциплина не только призвана, оправдана здравой логикой, но и является заповедью и повелением Иисуса Христа. Об этом написано в Евангелии от Матфея, 18 глава, 15-17 стих. На этом отрывке мы еще остановим наше внимание. И повеление апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 5 глава. Также церковная дисциплина говорит о том, что если церковь ее не практикует, не применяет, это церковь без чистоты. Посмотрите, что сказано в послании к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как видим, задача Христа иметь церковь чистой, беспорочной, не имеющие пятна или порока, или чего-либо подобного. Наша задача, как каждого из членов церкви, стремиться к этому освящению. И если церковь как раз не практикует дисциплину, то это говорит о ее порочности, запятнанности, о ее ненадлежащем предстоянии перед лицом Господа. Также следующий отрывок. Если церковь не практикует дисциплину, это церковь без силы. Посмотрите в отрывке из книги Иисуса Навина, 7 глава, с 11 по 12 стих, мы читаем о согрешении, которое было в народе израильском, и о том, как народ поплатился. Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашего заклятого. Как видим, эта история с Аханом, который взял из заклятого и тем самым согрешил, приступил Божью заповедь и подверг страданию и гибели весь народ израильский, вся армия бежала от, как им казалось, не многочисленного и не сильно укрепленного города. Поэтому это пример для нас, для церкви, которая не может иметь успеха и благословения в служении, если мы смиряемся с грехом и не практикуем церковную дисциплину для того, чтобы очиститься и избавиться от греха. Также есть и предостережение для церкви, не практикующей церковную дисциплину. В книге Откровения, 2 глава, с 21 по 24 стих, мы читаем следующее. Господь говорит, «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что Я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Итак, церковная дисциплина. Образец Божьей любви. Церковная дисциплина не должна восприниматься как наказание, как проклятие или как месть. Но церковная дисциплина является проявлением Божьей любви. Это демонстрация любви. Посмотрите, как об этом мы читаем в послании к евреям, 12 глава, с 4 по 13 стих. Давайте я вначале прочитаю, а потом мы остановим наше внимание на отдельных словах. Итак, послание к евреям, 12 глава, с 4 по 13 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сына. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы кромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Итак, обратите внимание, здесь мы встречаем по всем отрывку, дисциплина равнозначна Божьей любви. Любовь и наказание неразрывно связаны. Также в книге Откровения, 3 глава, 19 стих сказано: «Кого я люблю, тех и обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Наказание часто воспринимается как проявление гнева, враждебности. Но это в случае с человеком, по отношению к человеку. Но Писание говорит, что Божье наказание является проявлением Его действующей любви. Цель церковной дисциплины. Церковная дисциплина призвана не для того, чтобы наказать грешника, но чтобы помочь упавшему святому вернуться к духовной чистоте и святости. Смотрите, как мы читаем об этом в послании к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Итак, как мы видим, задача церковной дисциплины заключается в том, чтобы проявить любовь, чтобы продемонстрировать Божью любовь, которая неразрывно связана с наказанием. И важным в понимании церковной дисциплины является само слово, это греческое слово «катарпизо», которое переводится как «восстановить». Интересно, что это слово, я цитирую из наших заметок, в Новом Завете используется 13 раз. Дважды, когда цитируется Ветхий Завет, Матфея 21:16 или Еврея 10:5. Основное значение слова – восстановить в прежнее состояние. Матфея 4:21 и Марка 1:19 в значении «починить порванную сеть». В Евангелии от Луки 6:40 использовалось в значении «быть приготовленным к служению». В светском употреблении слова значило снарядить корабль для дальнего плавания или солдата к битве. В текстах по медицине «катарпидзо» использовалось, когда речь шла о раздробленной кости. Таким образом, правильное понимание слова «катарпидзо» влияет на применение церковной дисциплины. Это значит, церковная дисциплина призвана не уничтожить, а починить, восстановить того, кто был поврежден или ранен грехом. Восстановление подразумевает, что раненый грехом христианин оснащается духовными принципами, которые помогут ему избежать дальнейших ран и помогут ему следовать христианским стандартам. Это процесс получения прощения и восстановления грешника в его безгрешное состояние. В настоящее время глагола «катарпидзо» говорит о терпении и настойчивости в этом процессе восстановления. Итак, давайте посмотрим, каким процесс применения церковной дисциплины описан в Священном Писании. Итак, мы обратимся к Евангелию от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стих. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стих. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. И если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе». Итак, друзья, один на один. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Здесь есть текстуальное разночтение. Дело в том, что фраза «против тебя», эти слова отсутствуют в Ватиканском и в Синайском кодексах. Возможно, благодаря 21 стиху эта фраза была добавлена в 15 стих, хотя другие считают, что эта фраза является оригинальной. И в этом случае встает вопрос, нужно ли обличать, нужно ли говорить, если брат согрешил не против тебя, но он просто согрешил, и это согрешение было по отношению к другому, а не по отношению к тебе, и если это касается лишь только тебя, только в этом случае ты должен обличать его. А если не касается тебя, то с таким образом с тебя снимается ответственность. Я не думаю, что такая позиция возможна, когда мы можем игнорировать грех моего брата или сестры. Мы не можем оставаться безучастными или равнодушными, если этот человек дорог мне, близок, если этот человек имеет значимость в Божьих глазах, то я должен, обязан продемонстрировать ему свою любовь в том, чтобы пойти к нему и не оставаться равнодушным, но принести это, может быть, слово упрека или обличения, которое заставит человека задуматься и поможет ему остановиться на греховных разрушительных путях. Посмотрите, что, к примеру, говорится в книге Притчи, 27 глава, с 5 по 6 стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. искренни укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Ожидаемый результат находится в Евангелии от Луки, 17 глава, 3 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Покаяние значит перемена отношения. Получается, как скоро мой брат или сестра демонстрирует перемену в своем поведении, это расценивается как покаяние, и таким образом достигается желаемый результат. Но если такого результата нету, следующий шаг в случае, если согрешающий игнорирует ваше замечание, мы читали, что, как сказано в Евангелии от Матфея, возьми двух или трех свидетелей для того, чтобы говорить с этим человеком снова. Зачем нужны эти два или три свидетеля? Цель свидетелей не в том, чтобы устрашить или запугать, но в том, чтобы помочь согрешившему понять серьезность ситуации. В этом случае человек, согрешивший, оказывается перед лицом двух или трех свидетелей. И это не должны быть свидетели его согрешения, но эти люди нужны как свидетели того, что человек не готов раскаяться. Он упорствует в своем грехе, не принимает обличения и отказывается менять свое поведение. Каким будет тогда следующий шаг? Это применение церковной дисциплины. И тогда мы должны будем объявить это перед церковью. Экклесия, я цитирую из наших заметок, относится к поместной церкви, как к собранию верующих. В нашей поместной церкви ответственность принятия и отлучения делегирована пресвитерскому совету, который уполномочен церковью решать эти вопросы. Когда поднимается вопрос отлучения или замечания, то после увещевания и бесед, уговоров и наставлений, если брат или сестра не раскаивается в своих грехах, а повторяет грех снова и снова, то такой человек объявляется на церковное замечание. Каким же должно быть наше отношение к человеку, который находится на этом церковном замечании? Отрывок из второго послания Фессалоникийцам, 3 глава 6 по 15 стих, говорит нам об этом. Давайте откроем. Итак, это Фессалоникийцам, второе послание, с 3 главы, с 6 по 15 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания вам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сии, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают и суетятся. Таковых увещевай и убеждай Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро.
если кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Итак, давайте посмотрим, что это значит практически. Не сообщайся. Всего три раза встречается в Новом Завете и все три раза в посланиях апостола Павла. Это значит, что я не должен делаться грешнику товарищем, союзником, сторонником, сообщником, соучастником. С таким даже не есть вместе. А некоторые считают, что здесь речь идет о том, что не следует допускать до причастия. А другие говорят о дружеском принятии пищи. Интересно то, что когда мы используем это слово «не сообщаться», это значит смешиваться, превращать в одно. Иногда это греческое слово использовалось для приготовления медикаментов, когда бралось два вещества, стирались в одно, превращались, смешивались в одно целое. И Писание призывает нас, чтобы такого смешивания, единения, разделения позиции грешника не происходило. Почему? Почему согрешавший нуждался в таком обличении? Это действительно обличение в лицемерии. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в пятой главе говорил, что церковная дисциплина применяется по отношению к тому, кто, называясь братом, остается блудником или нечестивым. Такое поведение должно было устыдить лицемерие человека. То есть человек жил двойной жизнью. В церкви он назывался христианином, позиционировал себя как человек верующий, знающий Господа. А в светской жизни, поза церковью, он жил во грехе. И вот разрыв отношений, разрыв дружеских отношений с этим человеком должен был заставить такого человека устыдиться. Также в послании Иуды, это 23 стих, говорится о том, что это предостережение для нас, чтобы хранить себя неоскверненными от мира. Посмотрите, 23 стих. «А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, внушаясь даже одежду, которая скверена плотью». В нашем синодальном переводе фраза «а других страхом спасайте» подразумевает некую такую манипуляцию, где с помощью страха, запугивания, может быть, вы спасаете человека. Но современные переводы более точно передают греческий текст, где говорится «а других со страхом спасайте». То есть сами опасаясь за себя, как в случае с инфекционной болезнью, вы опасаетесь заразиться, вы одеваете маску, перчатки, специальную одежду, чтобы инфекция не проникла в ваше тело, и вы бы не заразились подобной проблемой, подобной болезнью или вирусом. Итак, идея здесь, что обличать нужно со страхом, гнушаясь даже одежду оскверненной плотью. То есть разрыв отношений с человеком согрешающим ограждает нас, обезопасивает нас от опасности повторить его путь. Быть на Божьей стороне. Посмотрите, книга Псалтырь, 14 псалом, 4 стих. Можно даже прочитать выше Псалом Давида с первого стиха. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злом и не изменяет. Итак, Давид спрашивает, кто может пребывать на святой горе Божией? Кто может, другими словами, войти в Божье присутствие и поклониться Богу? Потому что, помните, Иерусалимский храм находился на горе возвышенности. И вот тот человек, 4 стих, в глазах которого презрен отверженный. В этом случае вы испытываете некое презрение к человеку, который, в свою очередь, отверг Божьи заповеди, и потому испытывает на себе Божье презрение. И тут вы, как бы становясь на сторону Бога, испытываете то же презрение, которое и Бог по отношению к греху и согрешающему. Другая крайность при этом нужно помнить, и крайность, которой нам нужно избегать, о которой предостерегал Павел, относиться к согрешающему брату как к врагу. Сказано, что не имейте его за врага. Как относиться к покаявшемуся? Павел дает нам четкие представления о том, каким должно быть наше поведение и наша реакция на покаяние человека. Во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 7-8 стих сказано: «Так что вам лучше уже простить его, утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь». Итак, здесь мы видим, что речь идет о покаявшемся человеке, человеке, который обратился от своего греха. С нашей стороны должно быть прощение, утешение, а утешение необходимо этому человеку, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью, и во всем мы должны проявить любовь по отношению к нему. Таким должно быть наше правильное поведение человеку согрешающему. Христос учил, что если человек, Матфея 18:17, вторая часть стиха, а если и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. В этом случае речь идет о полном отвержении такого человека. Если церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Фраза «как язычник и мытарь» значила: язычники были внешними, лишенными Божьего благословения, не допускались в храм, во внутренний двор, в Божье присутствие. Нарушение каралось смертью. Сборщик податей Закхей, например, в Евангелии от Луки, 19 глава, со 2 по 10 стих, собиравший налоги для Рима, считался предателем, изменником и был отвергнут. Отлучение – признание того, что человек, неверующий, никогда не знал Бога. То есть, другими словами, мы, отлучая человека от церкви, фактически признаем, что он является духовно мертвым. Он, возможно, и никогда так и не пережил возрождение свыше и не познал спасительную благодать в своей жизни. Потому мы разрываем отношения с этим человеком. Он становится для нас чужим и не может иметь ничего общего с нами. За что применяется церковная дисциплина?
На протяжении истории существования различные взгляды и составлялись различные списки относительно того, к чему или в каком случае должна применяться церковная дисциплина. Но давайте посмотрим на неисторические примеры, а на примеры из Священного Писания. Итак, из Евангелия от Матфея, 18 глава, 17 стих, и Евангелия от Марка, 7 глава, 20, 23 стих. Это неправильные мотивы сердца. Давайте глянем отрывок Евангелия от Матфея. Матфея. 18 глава, 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». То есть мы видим, что нежелание слушать человека, его упорство, говорят о его мотивах сердца. Также Евангелие от Марка, 7 глава, с 20 по 23 стих. 7 глава, с 20 по 23 стих. «Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека». Как мы видим, те неправильные мотивы говорят о том, что сердце человека испорчено. И, как видим, Христос не говорит здесь о списке, но указывает на важность мотивов сердца, которыми движим человек. И в этом случае мы задаемся вопросом, почему человек сделал то, что он сделал. В первом послании Коринфянам, 5 глава, 11 стих, Павел говорит: «Я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе». Здесь, как мы видим, опять же указывается на сердце, которое демонстрирует лицемерие. С одной стороны, человек называется верующим, с другой стороны, демонстрирует полное нехристианское поведение. С таким даже не есть вместе. Также в послании к римлянам, 16 глава, 17 стих, Павел говорил о том, что мы должны удаляться от производящих разделений и соблазн. Удаление подразумевало как раз отлучение таких людей от церкви. Итак, дела плоти. Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Павел писал: «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Если впадает человек в какое согрешение. Здесь подразумевается, что греховные желания берут контроль над этим человеком, и человек уже поступает не по духу, а под влиянием своих греховных желаний. Также в послании, второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих, апостол Павел приводит некоторый список, который мы можем прочитать. Итак, послание к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таких удаляйся». И здесь, опять же, идея «удаляйся» подразумевает отлучение таких людей от церкви. И послание Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Вернемся к посланию Павла к Фессалоникийцам. Итак, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Здесь сказано: «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое вы приняли от нас». В случае предания имеется в виду по той традиции, традиционной практике, которую апостол Павел практиковал в других церквях. А поступающий бесчинно в этом случае слово, греческое слово «атактос». Нам знакомо слово «такт», когда два звука дают такт. А здесь «атактос», то есть поступающий в случае с посланием Фессалоникийцам, поступающий бесчинно, лучше было бы перевести как поступающий потребительский, лениво и живущий за счет других. Мы знаем, что это была проблема Фессалоникийской церкви, когда некоторые верующие или люди, которые называли себя верующими, оправдываясь скорым возвращением Иисуса Христа, отказывались работать и жили за счет других, злоупотребляя гостеприимством. А Павел говорит, что таких людей, которые не хотят работать, следовало иметь на замечании. Или же второе значение слова «атактус» – поступающих бесчинно, то есть игнорирующих церковное руководство, церковных лидеров. Итак, суммируя вышесказанное, мы можем привести четыре категории людей, которые заслуживают церковного замечания. Это, во-первых, люди, которые нарушают Христову заповедь любить друг друга. Это разделение в церкви. Это плотское поведение. И последнее, четвертое, это ложное учение. Итак, отлучение от церкви. Откровение, 22 глава, с 11 по 12 стих. Праведный пусть еще делает, неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правды еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы каждому воздать по делам его. Это одни из последних слов в книге Откровения. И сама книга Откровения является последней книгой Библии. Это те последние слова, которые я хотел бы сказать в заключении нашей лекции. Эти слова, которые призывают нас к применению церковной дисциплины, где мы можем демонстрировать Божью святость, свое желание к очищению и освящению, и с обратной стороны, неприменение церковной дисциплины, как мы здесь читаем, является неправедный путь. И здесь Писание никак не ободряет и не одобряет этот путь. Пусть Господь благословит нас поступать всегда правильно и во всем следовать Его Слову. А я благодарен вам за ваше внимание.